Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Приветствую, слушатели радио Крым Реалии. Это программа Крымский вечер на самом крымском мире радио. С вами непревзойденный Сергей Громенко и Елена Римовская.
Сегодня в нашем выпуске в Крыму сегодня отмечают 29-ю годовщину референдума по воссозданию крымской автономии.
Суд постановил снести рекламную надпись парка Тайган.
Между Крымом и Севастополем согласованы так называемые границы.
Напомню, что на полуострове вы можете слушать нас на 105.9 FM, а на средних волнах на частоте 648 AM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube, страницах Крым Реали. Задавайте ваши вопросы и комментируйте.
Мы работаем в прямом эфире, у вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Итак, сегодня в Крыму отмечают 29-ю годовщину референдума по воссозданию крымской автономии. До аннексии полуострова эта дата отмечалась как День автономной республики Крыма, а после аннексии Крыма России в начале 2014 года этот день объявлен на полуострове праздником Дня Республики Крым.
Напомним, 20 января 1991 года на общекрымском референдуме за воссоздание Крымской автономной Советской Социалистической Республики проголосовало более чем 93% жителей Крыма от общего числа принимавших участие в голосовании. Большинство крымских татар, проживавших на тот момент на полуострове, бойкотировали референдум по призыву национальных лидеров крымско-татарского народа, в частности, Мустафы Джемилева.
12 февраля 1991 года на основании результата общекрымского референдума Верховная Рада Советской Украины приняла закон о восстановлении Крымской автономной Советской Социалистической Республики, а через 4 месяца были внесены соответствующие изменения в Конституцию УССР 1978 года.
Далее, в сентябре 1991 года, чрезвычайная сессия Верховного Совета Автономной Республики Крым приняла декларацию о государственном суверенитете республики, где говорится о стремлении создать правовое демократическое государство в составе Украины. 1 декабря 1991 года на всеукраинском референдуме жители Крыма участвовали в голосовании о независимости Украины. 54% крымчан тогда поддержали акт за провозглашение независимости Украины.
И подробнее эту тему мы сегодня с вами обсудим в следующей части программы «Крымский вечер», которая начнется сразу после выпуска новостей в 18.15. Оставайтесь с Сергеем Громенко.
Украина в центре внимания.
Украинские военные могли сдержать российские войска в Крыму в 2014 году. Об этом в интервью телепроекту «Донбасс Реалии» заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.
Вооруженные силы рассматривали вариант захвата наших территорий. И многие воинские части были сориентированы по этому плану действовать для отражения возможных попыток захвата территорий. В том числе и части высокомобильных десантных войск, они должны были вводиться в Крым, занимать позиции и усиливать ту группировку в Крыму, которая была вооруженных сил Украины. Этот план не был реализован, он начал реализовываться, было три этапа этого плана. Первый этап, вошли передовые подразделения, через определенное время должен был наступить второй этап. Но второй этап не был реализован, потому что не были подписаны боевые распоряжения на применение этих частей. Соответственно, план был свернут.
Ранее напомню, что Сергей Кривонос выразил уверенность, что украинские военные, в частности воздушно-десантные войска, по его словам, были способны выполнить свою задачу.
Ранее экс-глава Совета министров Автономной Республики Крым Анатолий Могилев в интервью «Крым Реалии» рассказал, что во время аннексии Крыма в 2014 году предлагал Киеву ввести или военное положение, или проводить антитеррористическую операцию. Позже экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что готов отвечать за каждое свое решение.
Крым в центре внимания.
Украинский журналист Тарас Ибрагимов назвал причину 34-летнего запрета на въезд в аннексированный Крым. По его словам, по словам корреспондента Крым Реалии, напомню, причиной этого послужил административный протокол за незаконную трудовую деятельность. По словам журналиста, 18 мая прошлого года сотрудники Российского центра по противодействию экстремизму фиксировали его на камеру, когда он вел стрим для Крым Реалии траурного митинга в день памяти жертв депортации крымских татар в Симферополе. Позже, 30 мая, сотрудники ОМОН задержали его возле здания подконтрольного России Киевского районного суда в Симферополе. Подробнее об этом Тарас Ибрагимов рассказал сегодня в утреннем эфире радио «Крым Реалии».
Формально запрет на въезд на 35 лет до 30 мая 2054 года. Это означает, и я точно это знаю, что 30 мая 2019 года меня задержал ОМОН возле суда. Это был суд в отношении Лутфии Зудиевой и Мумине Салиевой, активисток Крымской солидарности, правозащитниц. И меня отвезли в миграционную службу, и на меня там составили протокол, оштрафовали на 2000 рублей за незаконную трудовую деятельность. В общем-то, запрет начинается вот с 30 мая 2019 года. Просто я какое-то время не приезжал, наверное, как чувствовал, что не надо приезжать.
Адвокат Алексей Ладин в утреннем эфире радио «Крым Реалии» подтвердил, что решение относительно журналиста Тараса Ибрагимова будет обжаловано в рамках административного иска.
На самом деле не имеет принципиального значения. 34 года, 25 лет. Мне кажется, эти цифры вообще берутся с потолка. Вопрос в том, что перспектива в российском суде весьма печальна, потому что предполагает определенной степени вероятность то, что аргументы у ФСБ будут. У нас есть такие секреты, но мы вам их не расскажем. А что все это связано с государственной безопасностью, и, собственно, мы ничего раскрывать не будем. Поэтому с определенной долей вероятности могу сказать, что решение будет отрицательное, как в первой, так и во второй инстанции, после чего нам ничего не останется, как выходить в международный суд, а именно в Европейский суд по правам человека.
Российское ФСБ не комментировало заявление адвоката Алексея Ладина. Напомним, что в постановлении, которое вручили Тарасу Ибрагимову на административной границе Крыма с Херсонской областью, сказано, что ему запретили въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года. Ранее, в прошлом году, на полуостров также запретили въезд украинскому фотографу Алине Смутко до 2028 года, а в ноябре 2018 года украинской журналистке Алене Савчук также до 2028 года.
Новости.
Российские силовики оказывали психологическое давление на задержанного крымчанина Ивана Яцкина. Его, напомним, подозревают в государственной измене России. В частности, в том, что крымчанин, якобы действуя в интересах Украины, передавал сведения, которые составляют государственную тайну России. Иван Яцкин – уроженец села Войково Первомайского района Крыма. После задержания в конце прошлого года его вывезли в Москву. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Николай Полозов.
С момента, как его вывезли, фактически до конца декабря, более 2,5 месяцев, о нем никому вообще не было ничего известно. Обвиняют его в том, что он действовал в интересах украинского государства в оккупированном Крыму, в интересах СБУ и передавал сведения, которые составляют государственную тайну России, связанную с силовиками российскими в Крыму.
По версии российского следствия, Иван Яцкин является гражданином двух стран – Украины и России. Адвокат Николай Полозов сообщил, что на задержанного крымчанина российские силовики оказали психологическое давление.
Пыток к нему не применяли, но оказывали очень сильное психологическое давление, угрожали причинить его семье большие неприятности, потому что часть его близких живет в Крыму до сих пор. Я рассчитываю, что его включат в список украинских политзаключенных. Мне как бы показалось, что у него такая очень явная патриотическая позиция по отношению к Украине. Он поддерживает крымских татар, и есть фотографии, где он с крымско-татарским флагом находится.
По словам адвоката, у Ивана Яцкина на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, еще один ребенок должен родиться в скором времени. Российские силовики пока не комментировали заявление адвоката.
Крым Реалии обратились в Службу безопасности Украины за комментарием. Ранее российское информагентство ТАСС сообщало, что детали уголовного дела в отношении крымчанина не уточняются в интересах следствия.
Подробнее о деле крымчанина Ивана Яцкина можно узнать завтра в утреннем эфире радио «Крым Реалии», который начнется в 9:00 утра по крымскому времени.
Крым в центре внимания.
Российский суд принял решение о сносе рекламной надписи крымского парка Львов «Тайган». Арбитражный суд Центрального округа в российской Калуге подтвердил решение предыдущей инстанции о демонтаже рекламной конструкции. Об этом Крым Реалии сообщил владелец парка, крымский бизнесмен Олег Зубков.
Нет, мы не будем сносить, это придется делать Аксенову за бюджетные деньги, вот, объявлять тендер, все как обычно. Я никогда не буду сносить то, что является уникальным, и то, что я создал, и то, что никому абсолютно не мешает. Вот Аксенов пусть доводит до конца, вот, а я оплачу потом по решению суда, когда присудят за снос. Решение было принято 16 числа, я был в Москве, да.
Судебные тяжбы о сносе рекламной конструкции продолжались с 2015 года по иску Белогорского технологического техникума, который является владельцем земли, где установлены буквы. Руководство техникума подало иск против Олега Зубкова по причине установки на земле сельскохозяйственного назначения без разрешительных документов рекламной конструкции. По заявлению истца, установка букв якобы привела к порче почвенного покрова и значительному материальному ущербу. Руководство техникума требует от Зубкова снести рекламную конструкцию и выплатить миллионный штраф за нанесенный ущерб.
Напомним, что в 2014 году Олег Зубков поддержал аннексию Крыма России, однако вскоре между ним и подконтрольными Кремлю властями полуострова начался конфликт. Бизнесмен утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность. Также за годы аннексии Крыма Олег Зубков посетил около 500 судебных заседаний, которые связаны с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны крымских чиновников.
Прямой эфир.
Сергей Аксенов и Михаил Развожаев подписали так называемый договор о границе между Крымом и Севастополем. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление подконтрольного России временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя. Согласно сообщению, в ближайшее время этот согласованный пакет документов будет направлен в подконтрольное России законодательное собрание города для утверждения. По словам Михаила Развожаева, подписанный документ дает более точное описание так называемых границ между аннексированными Крымом и Севастополем.
Напомним, что из-за спорных участков граница между Крымом и городом Севастополем до сих пор не установлена. Как сообщают крымские СМИ, переговоры по этому вопросу идут с января 2017 года. Журналисты отмечали, что если утвердить границы так, как этого хотели российские власти Крыма, то Севастополь мог потерять ценные территории у границ с Ялтой и Бахчисараем.
Общая площадь спорных участков составляла около 400 гектаров. В прошлом году подконтрольный России уже экс-глава Севастополя Дмитрий Овсянников заявлял, что граница между Крымом и Севастополем будет определяться по границам, которые были утверждены во времена Советского Союза.
Новости.
В Керчи новым заместителем главы российской администрации города назначена Юлия Атамалян. Как сообщили в пресс-службе, чиновница будет курировать социальное направление и экономику. По словам главы российской администрации Керчи Сергея Бороздина, Атамалян имеет большой опыт работы в государственных структурах в отделе развития потребительского рынка и координации закупок Керченского городского совета, где чиновница работала до аннексии Крыма России, а именно с 2006 по 2014 год.
Отмечается, что с 2016 года Атамалян работала муниципальном предприятии «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг», где сначала была юридическим консультантом, а позднее стала заместителем директора по финансово-экономическим и общим вопросам.
Крым в центре внимания.
Суд в Симферополе взыскал более 2 миллионов российских рублей дохода от незаконного игорного бизнеса. Подконтрольный России железнодорожный районный суд удовлетворил исковые требования российской прокуратуры Крыма и взыскал почти 2,5 миллиона рублей дохода, полученного группой местных жителей за организацию незаконного игорного зала, как отмечает пресс-служба российской прокуратуры полуостров. Заявляется, что симферопольцы в период с апреля по июль 2016 года в помещении по улице Дыбенко организовали игорный зал, в котором проводили азартные игры.
Приговорами суда данные лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Организация проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны», совершенной организованной группой лиц.
Ранее премьер-министр соседней России на тот момент Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны «Золотой берег» на южном берегу аннексированного Крыма. В июле 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, включающий аннексированный Крым в перечень регионов, на которых разрешается создание игорных зон.
Прямой эфир.
Чиновники Симферополя планируют потратить 38 миллионов российских рублей на очистку пруда. Как сообщает пресс-служба российской администрации города, речь идет о пруде, который находится на улице Данилова. Проведение работ запланировано на этот год. Кроме того, по словам местных чиновников, наряду с водоемом планируется расчистить прилегающую реку Славянку от пруда до переулка Гренажной.
Осенью прошлого года сообщалось, что российские власти Симферополя планируют завершить очистку реки Малый Салгир от иловых отложений и мусора. Всего на ремонт набережной набережной и очистку русла Салгира чиновники планировали потратить около 500 миллионов российских рублей.
Это все новости к этому часу. Мы вам уже анонсировали тему, да, которая будет в ближайшие 30 минут. Будем говорить об этой дате исторической сегодня.
Как удивительно.
Да, и Сергей вам обещает что-то очень интересное рассказать в рамках нашего ток-шоу.
Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете позвонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926 с полуострова и 044-490-2905 с материка. А сегодня в Крыму и на материковой части Украины, конечно, в общем-то, тоже отмечают 29-ю годовщину референдума по воссозданию крымской автономии. До аннексии это был День автономной республики Крым, с 2014 года День республики Крым. Напомню, что в 91-м году на всеобщее голосование был вынесен вопрос: вы за воссоздание Крымской автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза СССР и участника союзного договора. По мнению депутата от Севастополя после незаконных выборов в Государственную Думу России, конечно, Дмитрия Беликова, во время всекрымского референдума жители полуострова проголосовали за автономию в составе России, но были обмануты украинскими властями. А российский глава Крыма Сергей Аксенов в своем сегодняшнем поздравлении с Днем Республики подчеркнул, что полуостров был, цитирую, «тихой сапой аннексирован Украиной, получившей независимость». В каком статусе была восстановлена крымская автономия? Какие последствия имел референдум для Крыма? И почему в соседней России считают референдум 91 года шагом на пути Крыма в состав России, мы поговорим сегодня. Ну и первый, кто согласился ответить на мои вопросы, это Андрей Мальгин, крымский историк, директор Центрального музея Таврида.
Я могу сказать, что получение Крымом автономии в 91 году, это была часть так называемого Новоогарёвского процесса. Его инициировал Горбачев в преддверии заключения нового союзного договора. И вот согласно документам Новоогарёвского процесса, Новоогарёво – это такое местечко под Москвой, где, собственно, как бы начиналось обсуждение вот всех этих, так сказать, вопросов, связанных с будущим Советского Союза. И вот в Новоогарёво там прозвучало на одном совещании предложение о том, чтобы автономные республики входили в состав вот обновленного союза наравне с союзными республиками. И когда проходил референдум в Крыму в 91 году, конечно, вот этот посыл Новоогарёва, он, так сказать, имелся в виду. И как бы вот в подтексте этих документов и подготовки референдума, конечно, была идея о том, что Крым станет союзной республикой в составе нового обновленного союза. Поэтому, конечно, когда крымчане в 91 году, а я тогда участвовал в этом референдуме, я был лучше, так сказать, человеком зрелых убеждений, вот хотя и молодым. Но да, мы, конечно, шли тогда на референдум вот в надежде, такой надежде, что Крым будет таким полноценным субъектом некоего обновленного союза. Ну, и здесь из этого ничего не получилось. И итогом этих процессов с референдумом стало то, что Крым стал автономной республикой в составе Украины. Но действительно надежда и организаторов референдума, и тех, кто участвовал в этом референдуме, была на то, что Крым получит, ну, гораздо большую субъектность, чем он имел тогда, будучи Крымской областью в составе Украинской ССР.
Также я спросил Андрея Мальгина, директора Центрального музея Таврида, о том, как он оценивает результаты референдума 91 года. Вот что он ответил.
Наверное, кто-то мог почувствовать себя обманутым, потому что, повторюсь, речь шла о новых процессах, которые проходили в Советском Союзе, о процессах формирования государства, и кто-то надеялся на то, что Крым может быть неким субъектом вот этого процесса формирования нового союза. В этом смысле их ожидания не сбылись, и вот можно сказать, что да, кто-то был и обманут в этих своих ожиданиях. Для меня было важно, что Крым получает некогда незаконно отнятый у него статус, статус Крыма повышается, это для меня было важно. А было вторично в составе какого государства, на каких условиях, это уже проходит.
Ну и также я спросил у Андрея Мальгина, согласен ли он с высказыванием представителей российских властей в Крыму, что жители полуострова проголосовали за автономию в составе России, но были обмануты украинскими властями. Так, мне говорят, что у нас этой записи, нет, тогда я, пожалуй, процитирую то, что мы записали до этого. Итак, референдум о государственном правовом статусе Крыма, который состоялся 20 января 1991 года, спас жителей полуострова от серьезных межэтнических разногласий и во многом предопределил судьбу современных крымчан. Я цитирую председателя комиссии по вопросам культуры и межнациональных отношений Общественной палаты Крыма и уже упомянутого директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина. Цитирую. «Если бы республика в 1991 году не была воссоздана, то за 23 года Крым неоднократно могли бы разорвать внутренние этнические противоречия. Хоть и возникали за эти годы острая ситуация, но автономия и свои органы власти позволяли микшировать эти проблемы. Иначе бы апеллировали к Киеву, создавали бы свои псевдогосударства-анклавы, и столкновения между ними были бы неизбежны». Конец цитаты. Напомню, что это мнение Андрея Мальгина, как ее передает лента новостей «Крым». Мы все еще в прямом эфире, так что если вы хотите позвонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926 для жителей полуострова, 044 490 2905 жителей материка, мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в прямой эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Говорим о том, как в Крыму отмечают День Республики до аннексии, День Автономной Республики Крым. Сейчас просто День Республики Крым, поскольку именно 20-го, именно в этот день, 20 января 1991 года, произошел референдум. И вот то заявление, с которого мы начали нашу программу, теперь чуть более расширено, да, во время всекрымского референдума 91 года жители полуострова голосовали за автономию в составе России, но были обманутыми. Это Дмитрий Белик, депутат Государственной Думы после незаконных выборов в Севастополе. Цитирую. «Люди голосовали за автономию в составе России в качестве субъекта Союза СССР, а в итоге полуостров и Севастополь остались в составе Украины. Мы попали на уловки нечистоплотных, ушлых украинских политиканов, которые извратили результаты того референдума. Полуостров был насильно переведен под юрисдикцию Украины, вопреки мнению людей». Конец цитаты. Это было мнение Белика. Парламентарий отметил, что, находясь в составе Украины, жители Крыма продолжали бороться за возвращение домой, и поэтому референдум 2014 года стал логичным продолжением этой работы. И с нами на связи Александр Севастьянов, крымский историк, проживающий в Киеве. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Итак, 20 января традиционно в Крыму отмечается тем, что чиновники и политики делают заявления, которых дают оценку историческим событиям. И вот я уже процитировал мнение Дмитрия Белика, что люди-то голосовали на самом деле вот, за Россию, а вот украинские ушлые политики извратили, и оказалось, что Крым в составе Украины. Из этого вот все вот из этого всего и выросло. И вот тут есть еще одно интересное мнение, именно самого Сергея Аксенова. Вот из его поздравления на его странице ВКонтакте, расширенная версия, в Фейсбуке не так ярко. И вот я себе позволю процитировать еще мнение самого Аксенова. «Январский референдум ясно показал всему миру, что жители полуострова хотят быть вместе с Россией, и стал, образно говоря, первым шагом на нашем пути домой. Именно стремление к воссоединению с исторической родиной являлось главной движущей силой референдума. К сожалению, голос народа тогда не был услышан. Власть не только украинская, но и российская проигнорировала результаты волеизъявления крымчан. Украина, получившая независимость, тихой сапой аннексировала полуостров, хотя, по мнению некоторых юристов, в СССР у тогдашнего российского руководства в той правовой ситуации, которая возникла после восстановления крымской автономии, был шанс помешать этой аннексии и политико-юридическими средствами вернуть Крым в состав России». Конец цитаты. Ну, вот давайте начнем, конечно, вот с самого главного из этих вопросов. Действительно ли вопрос, который был там сформулирован и вынесен на обсуждение и на голосование на этом референдуме, стоял так, что Крым восстанавливает автономию в составе России? Или об этом на самом деле не говорится, и это российские чиновники просто додумывают?
Ну, это в основном такое, вы знаете, создание нового исторического мифа, безусловно, да, а именно, что вот события 91-го года, 20 января, это действительно первый шаг к тем событиям, которые потом имели место в 2014 году. Однако, очевидно, даже при всей той достаточно такой, знаете, ну, размытой формулировке, внесенной чиновниками еще областного комитета КПСС в бюллетень для голосования на референдуме, да, несмотря на это, она не позволяет нам сказать о том, что это было какое-то желание оказаться в России. Потому что на момент января 1991 года, хоть и очевидным был глобальный кризис Советского Союза, однако речь о его незамедлительном каком-то распуске или о его распаде не шло. Да, потому что вслед за январем еще был март, когда, в общем-то, жители Советского Союза проголосовали за его все-таки сохранение, да, как некой новой, может быть, федерации. Поэтому, да, такая очень занятная формулировка, однако никто не отменил того факта, что на тот момент Крымская область, а потом автономия была в составе УССР, а самое главное, что последующие события, да, они полностью подтвердили, собственно говоря, то, что все проходило в рамках советского законодательства, все проходило в рамках законодательства УССР, и ведь никто, ни РСФСР, ни руководство Советского Союза никак не препятствовали имплементации результатов этого референдума. Поэтому это сейчас такая, знаете, определенная вот тенденция для создания исторического мифа.
Ну вот, я побуду в роли адвоката дьявола, и одним из наиболее распространенных аргументов в пользу вот этой версии о российском статусе восстановленной автономии Крыма приведу такой, что, дескать, ведь Крымская АССР в 1921 году была создана, а потом в 1945-м упразднена в составе Российской Федеративной Социалистической Республики, значит, и автоматически, если ее восстанавливают, то восстанавливают тоже в составе РСФСР. А оказалось, что в составе СССР вот неприятные какие украинские власти всех обманули. Где ошибка, есть ли ошибка в этом утверждении?
Не, ну это абсолютно как бы не юридически, не исторически некорректное сравнение. Ну, потому что когда-то речь же шла не о том, что восстанавливается автономная республика в составе РСФСР. Потому что если бы была идея провести такой референдум, да, то учитывая условия, которые имели место быть на январь 1991 года, скорее всего, да, там, между советскими республиками надо было бы проводить соответствующий какой-то там диалог на этот счет. Однако, я вам скажу, что в ноябре-декабре 1990 года УССР и РСФСР подписали документ соответствующий, да, уже президент Ельцин и еще председатель Верховного Совета Кравчук подписали документ о том, что у СССР и РСФСР не имеют друг к другу территориальных претензий. И, соответственно, территория Крыма, да, и Севастополя, да, они были закреплены за УССР, это признавало РСФСР. Поэтому тут нельзя, как бы, знаете, закон обратной силы. Ну, когда-то автономия была в составе Российской Советской Республики, и теперь она введена в состав Украинской Советской Республики. То есть самое-то главное, что УССР пошла на это и утвердила это. Какой, в каком составе, когда была автономия, это очень такой, знаете, умозрительный вопрос, понимаете? По такой логике крымско-татарского государственности, например, если о ней говорить, да, ну тогда мы должны, по идее, восстанавливать в виде крымского ханства. Однако, как вы понимаете, это несколько странная историческая аналогия.
Ну, мы попробуем связаться с Рифатом Чубаровым и попросить его прокомментировать с крымско-татарской, с крымско-татарского аспекта. А сейчас такой вопрос. А вот многие говорят, и в конце концов именно в тексте самого вот вопроса, вынесенного на референдум, было участие Крыма в союзном договоре, вот был ли шанс действительно сделать Крым новой, 16-й на тот счет, Советской Республикой, в таком виде включить его в этот новый союз?
Ну, понимаете, это рассуждение из области «могло ли быть» и такого допущения определенное, да? Как мы можем, как свидетельствуют, собственно, участники тех событий и документы определенные, да, изменение союзного договора и новая, скажем так, инкарнация Советского Союза как некой новой федерации в новых условиях предполагало то, что автономные республики, все автономные республики получат особые, более расширенные права. В том числе и право подписания союзного договора и соответствующие гарантии. Однако это было бы все правомочно, и это было бы все актуально говорить об этом, если бы все-таки союзный договор был подписан. Однако мы знаем, что новый союзный договор подписан не был. Соответственно, все дальнейшие допущения, предположения, мысли и прочие все идеи, они не имеют никакого под собой основания. Это просто, ну вот, мы говорим об актуальном историческом процессе, а говорить о каком-то придуманном историческом процессе, по-моему, несколько, опять-таки, странно, да.
Хорошо. И последний вопрос, возвращаясь к заявлению сегодняшнему Сергея Аксенова о том, что Украина, воспользовавшись ситуацией, я процитирую, тихой сапой аннексировала полуостров. Вот не может, я не думаю, что Сергей Аксенов не знает, что Крым стал частью Украины в 1954 году. Вот откуда это, зачем это, почему это в словосочетание аннексия Крыма Украиной вновь и вновь всплывает, причем вот именно в отношении к событиям 1991 года?
Ну, для того, чтобы несколько, как сказать, по Фрейду вытеснить тот однозначно очевидный факт событий и оценки событий 2014 года, да, потому что и господин Аксенов, и прочие крымские и российские чиновники понимают, как мировое сообщество оценивает эти действия. Соответственно, им ну, проще для, в том числе, внутреннего пользования, для соответствующих информационных целей, да? Им проще вот, сказать, что так нет же, вот аннексия была в 1991 году. Однако, ну, назовите мне хотя бы хоть какой-то, хоть один признак аннексии. То есть Украина, я подчеркиваю, опять-таки, если мы говорим о январе 1991 года, Украина что? УССР, точнее, взяла войска или каким-то образом влияло на референдум, или каким-то образом потом, после августа 1991 года, проводило здесь какие-то силовые акции. То есть, если про эти конкретные силовые военные акции кому-то известно, то стоит об этом подробно рассказать. Однако, очевидно, что никаких действий не было со стороны Украины. А самое главное, что включение Крыма в состав Украины после 24 августа 1991 года не был оспорен никаким международным органом и ни одного российским членом ООН. Вот если бы Российская Федерация, как член ООН, и правоприемник, кстати, Советского Союза, оспорила бы принадлежность Крыма Украине в соответствии с юридическим порядком, ну тогда бы мы могли бы говорить опять-таки о каких-то новых иных юридических, исторических и прочих политических основаниях и процессах. А так это просто форма речи для того, чтобы, в том числе для внутреннего пользования, лишний раз менять, искусственно менять смысл событий 2014 года.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Александр Севастьянов, крымский историк, проживающий в Киеве. А теперь с нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. И напомню, что, в общем-то, тоже историк по своему образованию. Рифат, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, 20 января – это такой вот день, вокруг которого в истории, в новейшей истории Крыма ломаются копья, потому что, с одной стороны, как бы из области полуостров стал республикой, а с другой стороны, крымские татары массово бойкотировали этот процесс, и теперь можно не раз услышать в ответ на заявление, что нам нужна крымско-татарская автономия, ну, дескать, у вас же там в Крыму с 91-го снова есть автономия, чего вы еще хотите? И вот поэтому первый вопрос, почему крымские татары игнорировали и бойкотировали голосование за Крымскую республику 20 января 91 года?
Референдум 20 січня 1991 року, а потім вже буквально за декілька тижнів 12 лютого 1991 91-го року прийняття Верховною Радою тоді Української СРСР рішення щодо відновлення Кримської автономії, вони були одним із перших таких дій, які і принесли потім нещастя 2014 року. Той референдум був невиправданий. Його не можна було проводити. Ви чуєте мене?
Я вас чудово чую.
Да, вибачте, бо в мене телефонні були гудки. Він був невиправданий, і ви знаєте, що тоді ще не було створено Хурултаю, але була організація Кримсько-татарського національного руху, і ми тоді категорично виступили проти проведення референдуму і взагалі як спроби вирішити статус Крима, саме голосування його мешканців, значна подавляюча частина яких поселилася в Криму після депортації корінного народу півострову. Якщо ви зараз і ваші слухачі згадаєте, які старшого віку, це було лише тільки початок повернення кримських татар. Нас тоді десь повернулося, можливо, 60-70 тисяч. І народ тільки-тільки з вигнання він рушив в сторону Криму. І тут ті, які ще півтори-два роки тому, а я тут вам нагадаю, 1987-88 роки, коли кримські татари вийшли на Красну площу в Москві з вимогою дати їм право жити на своїй батьківщині і відновити кримську автономію, тоді Москва сказала в особі Андрія Громика, що недоцільна автономію. Але тут пройшло декілька років, і тут сама компартія стала ініціатором необхідності референдуму і відтворення автономії. Запитуються, чому? Бо вони побоялися те, що повертаються кримські татари де-факто, масово, і вони після повернення вони обов'язково будуть настоювати на відновленні кримсько-татарської національної територіальної автономії. Україна, я акцентую увагу, радянська Україна того часу, вона не вистояла тиску Москви і дала собі дала Москві можливість втягнути її ті дискусії, які сьогодні і точаться. І останнє, я тут чув оце ваше обговорення щодо Аксьонова, анексія, не анексія Криму 1954 року. Дійсно, це дурниця. Це вони говорять для того, щоб просто підживлювати суспільство, яке зараз вони контролюють Криму. Але якщо серйозно, хтось хоче говорити про анексію, Якщо хтось хоче говорити про анексію 1954 року, мовляв, нібито Українська СРСР тоді анексувала Крим, тобто Росія його, Російська РСФСР, невиправдано його передала, тоді можна говорити і про анексію, але тоді треба починати розмову з 1783 року. І в будь-якому разі тоді випливає те, що Росія не має жодних прав на Крим. Не мала, не має і не буде ніколи мати. Можемо говорити про Крим в складі української держави, оскільки вона органічна за ці десятиліття після вже розпаду Російської імперії, вона органічна наприкінці існування СРСР. Ну, якщо вважати наприкінці, це дуже тривалий період з 1954 року, вона нарешті знайшла дуже зручне місце в складі України територіально і виходячи з тих ресурсів, в першу чергу води, Крим почав розвиватися. І тут вже поверталися кримські татари, і були всі можливості для того, щоб знайти таку форму статусу Криму, щоб були задоволені і кримські татари, і всі люди, які живуть в Криму. Але Москва цього не хотіла. Москва хотіла підживити Київ, спіймати на якийсь гачок. І от кримська автономія в 1991 році, це був гачок, на який спіймався Київ.
А вот еще такой вопрос. Российские чиновники сегодня заявляли, что, ну, по крайней мере, как минимум два заявления я уже цитировал сегодня в эфире, что референдум 91-го года, именно 20 января, не какой-нибудь другой, стал первым шагом для возвращения, как они это называют, Крыма в состав России. Согласны ли вы с таким утверждением?
Ні, ні в якій мірі ні. Ну, вони так можуть вважати, але я ще раз хочу сказати, ну, як це можна робити референдум на території, на яку тільки-тільки почав повертатися народ, якого там не було майже 45 років, і в цей момент вони дуже терміново змобілізувалися і голосами людей, яких поселили в Криму після депортації кримсько-татарського народу, тобто у відсутності справжнього хазяїна цієї землі, вони провели референдум, і тепер хочу сказати, що це був перший правовий крок на відокремлення Криму від України. Це був перший неправовий, це був абсурдний такий крок, ну, який Москві був потрібний для того, щоб закладати такі міни, знаєте, повільного часу. Ви ж зараз згадайте, що подібні події відбувалися тоді в Придністров'ї, і подібні вже ситуації виникали в Азербайджані, на Нагорний Карабах і таке інше. Москва намагалася розіграти такі території дуже складні для того, щоб не дати союзним республікам, в тому числі Україні, щоб вона ну, далі прагнула своєї незалежності. Москва хотіла запобігти цим центробіжним силам, які тоді все більш захоплювали Київ, Вільнюс, Рігу, Тбілісі, Баку і так далі.
А вот еще такой вопрос, он касается даже не столько прошлого, сколько будущего. Мы много говорили, и я так думаю, что еще будем говорить о проекте крымско-татарской автономии в составе Украины, о том, как он отличается, что он будет из себя представлять, чем он будет отличаться от современной, по крайней мере, формально существующей АРК. И вот, раз уж вы здесь, и мы обсуждаем референдум, не боитесь ли вы, не готовы ли вы к тому, что какая-нибудь украинская власть, которая будет на тот момент принимать это решение, скажет, ну вот смотрите, мы же автономию там в 91-м, вы же автономию там в 91-м году голосовали на референдуме, не хотите ли вы, чтобы Крым вот после его деоккупации тоже еще разочек проголосовал, и тогда все станет на свои места? Что вы тогда скажете этим представителям власти?
Проголосовав за що?
Ну, за то, чтобы была крымско-татарская автономия. Вот именно на референдуме ее ввести. Потому что так было вроде бы сделано 20 января 91-го года.
Дивіться, є такі природні права, можливість реалізації, чи реалізація яких не залежить від таких кількісних показників. От у вас конкретно, пане ведучий, у мене, у ваших слухачів, є такі індивідуальні права, скажімо, право на свою мову, на свою релігію, на свою писемність. Якщо нам розібрати, там дуже багато людей в вашій студії, і голосуванням вирішити, як ви будете, які вірі, чи як ви будете якою мовою говорити, ви скажете, що це за абсурд, це мої природні права, це я визначаю. Так, також саме це і право на самовизначення, колективне право будь-якого народу, воно не залежить від того, як інші народи на це визначаються, чи вони хочуть цього, чи не хочуть. Тут може бути лише одна проблема. Інші можуть сказати, давайте подумаємо, як ви будете реалізовувати своє право на самовизначення, щоб при тому не були обмежені наші права. Тобто можна говорити про співвідношення прав, які є природними для будь-якого народу. Оце вже тоді буде конструктивний діалог, і тут можна вже разом знаходити такі форми і правові механізми управління Кримом, коли будуть задоволені і його корінний народ, і всі ті люди, які там живуть. Ну, зрозуміло, за виключенням тих людей, які поселилися в Криму після 2014 року, після окупації. У цих людей одна дорога, один шлях. Назад додому, до Росії.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Рифат Чубара, глава Меджлиса крымско-татарского народа и историк, в общем-то, по образованию. А с нами на связи Виталий Власюк, украинский юрист-международник, управляющий партнер юридической фирмы «Е-право». Виталий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, с сегодняшнего дня, вот с 20 января 91 года, почти круглая дата, в следующем году будет юбилей, как существует, по крайней мере формально, крымская автономия. Сначала как советская социалистическая в составе УССР, а потом через много-много претрубаций, как АРК в составе Украины, ну и теперь Россия утверждает, что существует Республика Крым в составе Российской Федерации. Вот у меня к вам такой вот сдвоенный вопрос. Вот существование, наличие автономии в составе унитарной Украины много дебатировалось, много обсуждалось, пришли к выводу, что это, в общем-то, ну, не то чтобы очень правильно, но уж бог с ним, уж есть и есть. Вот в будущем, когда Украина закончит войну, когда восстановит территориальную целостность, как вам кажется, будет ли возможность, будет ли необходимость коренным образом пересматривать вот административно-территориальное деление, устройство Украины, и будет ли подниматься вопрос существования вот крымской автономии в том виде, в каком она существовала до 2014 года? Или этого процесса не будет, и мы просто вот откатим правки до 2014, как было, так будет?
Я думаю, что самый честный ответ на этот вопрос лежит где-то вот очень сильно, вернее, зависит от периода времени, через который нам удастся вернуть полный территориальный контроль, полный территориальный суверенитет над всей Украиной. Я очень надеюсь, что до этого времени общество наше научится слышать друг друга, и у нас уже не будет этого штучного деления на юг, восток, север-запад. У каждого свои герои, у каждого свои памятники, свой язык. Это неправильно. Мы должны объединиться вокруг чего-то и научиться друг друга слышать, научиться какие-то компромиссы находить. И то же самое касается, как мне кажется, и административно-территориального устройства. Очень важно, чтобы в обществе не появилась дискуссия, штучная совершенно дискуссия, а вот мы живем условно на Западной Украине и хотим, чтобы быть вместе, и хотим, чтобы у нас был один западный регион. Как по мне, это неправильно. Это сразу штучное деление, возникает штучное нагнетание обстановки. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы государство, неважно, унитарное, не унитарное, но очень важно, чтобы вот это все вертелось на одной оси. И эта ось нравилось всем нашим соотечественникам.
Ну, вот то, что вы говорите, это как бы вот прекрасная идея, вне всякого сомнения. А сейчас в Украине есть какое-нибудь видение, какой-нибудь механизм или хотя бы там намерение продвигаться в этом отношении? Что нужно делать для того, чтобы вот украинское общество согласилось с той моделью, которую вы изобразили?
В первую очередь все зависит от государства. Государство должно дать понять, одновременно и силу, и одновременно дать свободу. Вот это мое личное мнение, что должна оставаться очень жесткая монополия государства на внешние отношения, должна оставаться монополия на применение силы. Но при этом каждый регион, как я считаю, должен не просто максимально управлять и брать на себя ответственность за все, что вот происходит прямо вот здесь, под ногами. Я думаю, что каждый регион вправе как минимум очень сильно влиять на принятие таких решений, как, допустим, переименование улиц, как, допустим, герой этот человек или не герой, на каком языке должны официанты обслуживать посетителей в различных заведениях. Вот мне кажется, что надо найти правильный очень баланс.
И вы думаете, что, ну, условно говоря, мы не будем сейчас трогать Крым, потому что это вопрос более отдаленного будущего, но вот представим, мы освобождаем, украинская армия освобождает какой-нибудь небольшой поселок на Донбассе, и там народ должен голосованием решить, на каком языке будут официанты общаться с посетителями. Вот реально ли, что мы вот так вот легко преодолеем последствия российской пропаганды на оккупированных территориях? Или все-таки должен быть какой-то период времени, когда это не могут решать, ну, по крайней мере, на вновь освобожденных землях?
Вы понимаете, принимая любой закон, хороший законодатель должен наперед продумать, как же он будет работать. Я очень сомневаюсь, что в нашем обществе, которое изначально не сильно-то заточено на соблюдение закона, я очень сомневаюсь, что от того, что мы примем закон, который обяжет, ну, вернее, он уже принят, как бы, да, я очень сомневаюсь, что люди, которые всю жизнь говорили на русском языке, в том числе официанты, допустим, и только потому, что принят закон, они вдруг начнут общаться на украинском, или мы начнем вызывать полицию, составлять какие-то админматериалы и так далее. Я думаю, что это плохой путь. Я думаю, что надо правильно учесть обстановку и предложить какой-то более мягкий, более гибкий переходный период или вообще отказаться от этой идеи для отдельных регионов. Тут, мне кажется, нужна дискуссия.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Виталий Власюк, украинский юрист, международник, управляющий партнер юридической фирмы «Е-Право». В студии для вас работал Сергей Громенко. Напомню, что сегодня, 20 января, день Автономной Республики Крым. Тех, кто празднует, с праздником. В следующем году будет юбилей. Попробуем что-нибудь сделать помасштабнее к этой дате. Большое спасибо, что были с нами. Ни в коем случае не переключайтесь. После очень короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Сергей Громенко. И сейчас у нас в эфире рубрика «Новости завтрашнего дня».
Итак, аннексированный Крым стал популярным лечебным курортом соседней России. Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также на аннексированном полуострове. Об этом рассказали в российском НИИ реабилитации и курортологии.
Среди популярных курортов в Краснодарском крае России эксперты выделили Анапу, Сочи, Горячий Ключ и Ейск, а также курорты рядом с Геленджиком и Туапсе. На территории Ставропольского края сотрудники института называют такие курорты места, как Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Кавказские минеральные воды.
В Крыму специалисты отмечают Евпаторию, Крымское Приморье, Саки, Феодосию и Южный берег Крыма. Всего в 2019 году, по данным НИИ, в России в санаторно-курортных организациях отдохнули почти 6,5 миллионов человек, в том числе 1,5 миллиона детей.
Как отметили в научно-исследовательском институте реабилитации и курортологии, традиционные российские здравницы, это цитата, перестают быть просто местом лечения и отдыха, они становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей. Конец цитаты.
А вот новость, которая сделала лично мой день. Симферополь оказался в десятке самых ленивых городов в соседней России, пишет издание РИА Новости Крым. А именно на 8-м месте. Исследование на эту тему провело агентство Zoom Market.
Опрос проводился в 23 городах России, ну и, как оказалось, на аннексированном полуострове тоже. Методом интервью всего было опрошено 2760 респондентов, которым предложили ответить на вопросы. Вы можете назвать себя трудолюбивым человеком? Вы с удовольствием ходите на работу? Часто ли вам приходится заставлять себя совершать необходимые действия? И считаете ли вы себя ленивым человеком?
По итогам подсчета выяснилось, что самые нетрудолюбивые граждане живут по убывающей. Липецк, Ростов-на-Дону, Воронеж, Омск, Брянск, Оренбург, Уфа, Симферополь. Я напомню нашим слушателям, что я родом из Симферополя и имею что сказать по этой теме. Волгоград и Екатеринбург. В конце рейтинга оказались Москва и Новосибирск. При этом стоит отметить, что ленивыми себя считают только 8% респондентов, которые приняли участие в опросе. И да, я считаю себя ленивым человеком. Симферополь, город лентяев.
Да, то каждый симферополец может ответить, как и Сергей Громенко, себе на вопросы, которые мы озвучивали, а мы двигаемся дальше. Подконтрольное России правительство в Севастополе потратило на разработку аналога крымского букинга 700 тысяч российских рублей. Проект обещают запустить весной этого года. Об этом журналистам рассказала директор Центра развития туризма Валерия Бровцина. В разговоре с изданием «Ридус» чиновница рассказала о разработке сайта и мобильной версии. Для обеспечения комфортного бронирования сейчас консолидируются все силы турбизнеса и государства, заверила госпожа Бровцина, стоимость проекта составила порядка 700 тысяч рублей.
Как сообщал севастопольский сайт «Примечание», популярный международный сервис Booking закрыл доступ к российским, к крымским гостиницам, да, или можно их назвать российским гостиницам в Крыму в июле 2018 года, также перестал собирать отзывы и оценки туристов. Сайт позволяет искать объекты размещения только в случае указания рабочей поездки на полуостров.
Мы рассказывали уже в нашем эфире, что подконтрольные России власти в Ялте планируют вот до конца года провести балдворников, и оказалось, что планируют еще на этот балдворников пригласить дворников из Австрии, Германии, Турции и Греции. А с помощью народной дипломатии планируют российские чиновники Ялты приглашать иностранных гостей на балдворников. Об этом, по крайней мере, сообщают в подконтрольной России ялтинской администрации.
На совещании глава российской администрации города Иван Имгрунд сообщил о намерении провести в декабре 2020 года международный бал дворников и пригласил иностранных гостей. Но российский глава Ялты не уточнил, из каких стран планируется приглашать дворников.
В то же время Иван Имгрунд уверен, что Крым с помощью народной дипломатии обретает, цитирую, все большее признание многих стран, руководители которых в рамках официальной дипломатии не хотят с нами общаться. И в рамках народной дипломатии планирует Иван Имгрунд пригласить дворников из стран Западной Европы, в том числе, вот, например, из Австрии, Германии. Уточняется, что приглашения будут разосланы в зарубежные города-побратимы Ялты, в частности, в Баден-Баден и Ниццу.
Эх, бросить бы все и в Баден-Баден и Ниццу. Сообщение отмечается, что...
Я думала на балдворников.
Я недостаточно хорош, чтобы быть дворником. Я же ленивый, я же уже об этом говорил нашим радиослушателям.
Да, лень, наверное, и работа дворника несовместима.
В сообщении отмечается, что при подготовке к балу ялтинские чиновники ориентируются на балохотников и балдворников, проводящихся в рамках венских балов. Да, это будет традиционное торжество с симфоническим оркестром, фуршеты, мужчины будут одеты в парадную форму дворника, а женщины в традиционное бальное платье, приводятся слова Имгрунда.
Это не последняя новость касательно ялтинских дворников. Оказывается, что у ялтинских дворников будет брендированная одежда. Начали в Ялте разрабатывать форму и логотип для дворников. И, как передает издание «Крыминформ», это сделано по поручению уже упомянутого Ивана Имгрунда.
«Ялта – особенный город», – это цитата, и дворники у нас должны быть особенные. В первую очередь нужно повысить уважение и значимость этой профессии, как это было во времена царской России. Он подчеркнул, конец цитаты, он подчеркнул, что при разработке спецодежды также необходимо делать ставку на характерные черты Ялты.
В частности, по словам Ивана Имгрунда, было высказано предложение об использовании тельняшек в качестве одного из элементов формы дворников.
Он точно не перепутал Ялту с Севастополем. При этом на встрече с представителями общественности в ходе обсуждения новой спецодежды для блюстителей чистоты помощник российского глава Марина Вой также обратила внимание на необходимость обеспечить дворников единой форменной одеждой, которая будет способствовать созданию бренда.
И продолжают в подконтрольной России администрации Ялты уверять, что очень много желающих в Ялте работать дворниками. Вот он утверждает, что получил около сотни заявлений от желающих быть принятыми на эту работу, причем среди претендентов есть и люди с высшим образованием. Я напомню, что ранее Иван Имгрунд говорил, что он будет проводить лично собеседование, отбирать кандидатов в дворники ялтинские.
В общем, подконтрольный России глава администрации Ялты добавил, что помимо уборки территории у ялтинских дворников будет полномочия по составлению протоколов по выявленным нарушениям. Они должны, ну, то есть не протоколы, а дворники, должны стать связующим звеном между между органами местного самоуправления, жителями и гостями города.
Российские чиновники каждые 10 минут воруют 5 миллионов рублей.
Ба-бам!
Это не позиция редакции «Радио Крым Реалии», это цифры, которые привел глава счетной палаты соседней России Алексей Кудрин. Он назвал вот объемы воровства из российского федерального бюджета, утверждает, что каждые 10 минут у россиян воруют 5 миллионов российских рублей. Это только из федерального бюджета, а есть еще бюджеты регионов и городов, напоминает московский комсомолец.
В начале недели Дмитрий Медведев, тот, который перестал быть премьер-министром соседней России, распорядился выделить из резервного фонда 22 миллиона рублей на лекарства, которые не производятся в России для детей. 22 миллиона из спасенной детской жизни – это всего лишь 45 минут воровства чиновников, пишет московский комсомолец.
И глава счетной палаты соседней России Кудрин сказал, что за прошлый 2019 год выявлено финансовых нарушений на 804 миллиарда рублей, при этом под уголовное преследование попадает всего 1% от всего объема воровства.
Ну и последняя тема. Керчане жалуются на контролера, который систематически сбивает краску с ворот. В редакцию Керчи ФМ обратился житель частного дома в районе Аршинцево с жалобой на контролера. Женщина постоянно бьет по калитке ключом и сбивает краску. И такое происходит у всех соседей на улице.
Какие бдительные керчане. Да, вот цитирует Керчь ФМ письмо, обращение читателей, что она приходит снимать вот показания счетчиков света каждый раз. Это цитата, как больная тарабанит ключом по калитке. Ну вот, будем следить за развитием ситуации. Я уверена, Керчь ФМ будет держать нас
Керчь, в пульсе. Керчь, берегите.
Берегите калитки.
Берегите калитки. В общем, с вами были Сергей Громенко, Елена Римовская. Ни в коем случае не переключайтесь. Завтра в это же время самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.